From the conference center at Temple Square.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию общей сессии священства 186-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Музыкальное сопровождение этой сессии прозвучит в исполнении хора студентов Института религии города Логан, штат Юта, США. Ведущий этой сессии — президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Мои дорогие братья, приветствуем вас на сессии священства 186-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Эта служба транслируется по системе спутникового телевидения носителям священства во многих уголках мира. Музыку на этой сессии будет исполнять объединенный хор носителей священства из Института религии Логана, штат Юта, США, под управлением Алана Мэтьюса и Эрика Штауфера, за органом Клей Кристиансен. Хор откроет это собрание гимном «In Hymns of Praise». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Стэнли Эллис, член Кворума 70.
Amen. Our dear Heavenly Father,
наш дорогой Небесный Отец, мы любим Тебя.
Thy Son, our Savior Jesus Christ,
Твой план и Твоего Сына Иисуса Христа и Святой Дух. Отец, мы смиряемся тем доверием, которое Ты возложил на нас вместе со священством. Пожалуйста, помоги нам, Отец, мы здесь, на этой сессии конференции, готовы быть обучаемыми и вдохновляемыми президентством этой церкви и другими. И пусть Дух помогает нам, чтобы те, кто обучает нас, были также назидаемы Духом. И пусть мы поймем все, что нам надлежит понять, и будем вдохновляемы во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор порадует нас исполнением гимна «Стою изумленный». После пения мы услышим президента Рассела Нельсона, президента Кворума 12 апостолов. За ним выступит брат Стивен Оуэн, генеральный президент Общества молодых мужчин.
Jesus, suffers me.
Полгода назад, на Октябрьской генеральной конференции 2015 года, я обращался к сестрам церкви, рассказывая об их божественной роли женщин Божьих. Сегодня я хочу поговорить с вами, братья, о вашей божественной роли мужей Божьих. Путешествуя по миру, я восхищаюсь силой и истинным великодушием мужчин и мальчиков церкви. Просто невозможно пересчитать количество сердец, которые вы исцелили, и жизней, которые вы возвысили. Спасибо. В ходе своего выступления на последней конференции я рассказал о своем печальном опыте много лет назад, когда, будучи кардиохирургом, не смог спасти жизни двух маленьких сестренок. С разрешения их отца, я хотел бы рассказать вам чуть больше об этой семье. Трое детей Руфи и Джимми Хэтфилдов родились с рожденным пороком сердца. Их первый сын, Джимми-младший, умер еще до постановки окончательного диагноза. Я появился в их жизни, когда родители искали помощи для своих двух дочерей, Лорел Энн и ее младшей сестры Гейлин. Когда обе девочки умерли после операции, я был убит горем. По понятным причинам, Руф и Джимми были духовно сокрушены. Позже я узнал, что в течение долгого времени они испытывали неприязнь по отношению ко мне и к церкви. На протяжении почти 60 лет случившееся мучило меня, и я болел душой за семью Хэтфилдов. Неоднократно я пытался связаться с ними, но безуспешно. Затем, одним вечером, в прошлом мае, меня разбудили эти две маленькие девочки, пришедшие с другой стороны завесы. Хотя я не видел и не слышал их физически, я ощущал их присутствие. На духовном уровне я слышал их мольбы. Их послание было кратким и ясным. «Брат Нельсон, мы ни с кем не запечатаны. Можете ли вы нам помочь?» Вскоре после этого я узнал, что их мама скончалась. Но отец и младший брат были все еще живы. Мольбы Лорел Энн и Гейлин придали мне смелости, и я вновь попытался связаться с их отцом, который, как я узнал, жил вместе со своим сыном Шоном. На этот раз они согласились встретиться со мной. В июне я в буквальном смысле слова встал на колени перед 88-летним Джимми, и мы поговорили по душам. Я сказал ему о мольбах его дочерей и о том, что для меня будет честь выполнить таинство запечатывания для его семьи. Я также объяснил, что потребуется время и много усилий с его стороны и со стороны Шона, чтобы они стали достойны войти в храм, поскольку они еще не получили свое обличение. Дух Господа был ощутим на протяжении всей встречи. И когда и Джимми, и Шон приняли мое предложение, моей радости не было предела. Они были очень усердны, работая с президентом своего кола, епископом, домашними учителями и руководителем миссии прихода, а также с молодыми миссионерами и пожилой миссионерской парой. И вот не так давно в храме в Пейсоне, штат Юта, мне была оказана высокая честь запечатать Руф к Джимми, а уже к ним их четверых детей. Мы с Уэнди плакали, принимая участие в этом величественном событии. Многие сердца были исцелены в тот день. Размышляя об этом, я восхищался Джимми и Шоном и тем, что они были готовы сделать. они стали моими героями. Если бы я мог исполнить любое желание своего сердца, я бы хотел, чтобы каждый мужчина и юноша нашей церкви продемонстрировал то мужество, силу и смирение, которые показали эти отец и сын. Они были готовы простить старые обиды и привычки и забыть о них. Они были готовы покориться наставлениям своих руководителей священства, чтобы искупление Иисуса Христа могло очистить и возвысить их. Каждый из них был готов стать мужчиной, который является достойным носителем священства по наисвятейшему сану Божию. Быть носителем значит поддерживать вес того, что человек несет. Быть носителем священства, которое представляет собой великую силу и власть от Бога, это священное доверие. Подумайте о следующем. Дарованное нам священство — это те же самые сила и власть, которыми Бог сотворил этот и другие миры без числа, которыми Он управляет небом и землей и возвышает своих послушных детей. Недавно мы с Венди были на собрании, на котором органист был готов начать играть вступительный гимн. Его глаза были устремлены на ноты, а пальцы были на клавишах. Он начал нажимать на клавиши, но звука не последовало. Я прошептал Венди: «Нет электричества». Я подумал, что по какой-то причине подача электричества к органу прекратилась. Братья, подобным образом я опасаюсь, что есть много тех, кому была дана власть священства, но кто не обладает силой священства, поскольку поток этой силы был приостановлен такими грехами, как лень, обман, гордыня, бездравственность или озабоченность мирским. Опасаюсь, что есть много носителей священства, которые мало что или совсем ничего не делают для развития своей способности получать доступ к силам небес. Я беспокоюсь о всех тех, кто нечист в своих мыслях, чувствах или поступках, или кто унижает своих жен и детей, прерывая таким образом подачу силы священства. Опасаюсь, что слишком многие, как ни прискорбно, отказываются от своей свободы воли в пользу Искусителя и своим поведением говорят следующее: «Меня заботят больше удовлетворение собственных желаний, нежели обладание силой Спасителя благословлять окружающих». Я опасаюсь, братья, что некоторые среди нас могут когда-нибудь проснуться и осознать, что по-настоящему представляет собой сила священства, и испытать глубочайшее сожаление относительно того, что они потратили гораздо больше времени на обретение власти над окружающими или власти на своей работе, нежели на возможности учиться в полной мере применять силу Бога. Президент Джордж Альберт Смит учил, что мы здесь не для того, чтобы прожигать часы своей жизни и затем перейти в среду возвышения. Мы здесь для того, чтобы день за днем учиться соответствовать тем позициям, которые, как ожидает наш Отец, мы займем после этой жизни. Зачем мужчина станет прожигать дни своей жизни и довольствоваться чечевичной похлебкой Савва, когда ему была доверена возможность получить все благословения Авраама? Я прошу каждого из нас незамедлительно начать жить согласно имеющейся у нас привилегии быть носителями священства. В будущем только те мужчины, которые серьезно относились к своему священству, усердно стараясь получать наставления от самого Господа, будут способны благословлять, наставлять, защищать, укреплять и исцелять окружающих. Только мужчина, заплативший достаточную цену за силу священства, будет способен творить чудеса ради своих ближних и беречь свой брак и семью. Сейчас и в вечности. Какова же цена развития такой силы? старший апостол Спасителя, Петр, тот самый Петр, который вместе с Иаковым и Иоанном даровал священство Мелхиседекову Джозефу Смиту Лиру Каудери, объявил качество, к которому мы должны стремиться, чтобы соделаться причастниками божеского естества. Он упомянул веру, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь и старание. И не забывайте про смирение. Поэтому я хочу спросить, что бы члены нашей семьи, наши друзья и коллеги сказали относительно того, насколько хорошо у меня и вас получается развивать эти и другие духовные дары. Чем больше таких качеств мы разовьем, тем сильнее будет наша сила священства. Как еще мы можем обрести больше силы во священстве? Мы должны молиться от всего сердца. Вежливый пересказ прошедших и будущих событий, прерываемый просьбами о благословениях, не может являть собой такое общение с Богом, которое даст нам неприходящую силу. Готовы ли вы молиться, чтобы узнать, как следует молиться о большей силе? Господь научит вас. Готовы ли вы исследовать Священное Писание и насыщаться словами Христа, непрестанно изучать их, чтобы получить больше силы? Если вы хотите увидеть, как тает сердце вашей жены, пусть она увидит, как вы изучаете в интернете учения Христа или читаете Священные Писания. Готовы ли вы регулярно поклоняться Богу в храме? Господь любит сам обучать в своем святом доме. Представьте себе, как Он будет доволен, если вы попросите Его наставлять вас относительно ключей, власти и силы священства, когда вы будете выполнять в храме таинство священства Мелхиседекова. Представьте себе, насколько возрастет доступная вам сила священства. Готовы ли следовать примеру президента Монсона и служить окружающим? Десятилетиями он по пути домой, следуя побуждениям Духа, заходил к кому-то в гости и слышал следующие слова. «Откуда вы узнали, что сегодня годовщина смерти нашей дочери?» Или «Откуда вы знали, что сегодня мой день рождения?» Если вы поистине хотите обрести больше силы священства, вы будете нежно любить свою жену и заботиться о ней, обнимая ее саму и внимая ее совету. Итак, если вышесказанное кажется вам излишним, пожалуйста, подумайте, насколько отличались бы наши отношения с женой, детьми и коллегами по работе, если бы мы беспокоились об обретении силы священства настолько, насколько беспокоимся о своих успехах на работе или увеличении своего банковского счета. Если мы смиренно представим себя пред Господом и попросим Его обучать нас, Он покажет нам, как можно обрести больше Его силы. Мы знаем, что в эти последние дни будут землетрясения в разных местах. Возможно, одно из этих мест будет нашим домом, где могут произойти эмоциональные, финансовые или духовные землетрясения. Сила священства может успокоить море и закрыть трещины в земле. Сила священства также может успокоить разум и закрыть трещины в сердцах наших ближних. Готовы ли мы, будучи мужами Божьими, молиться, поститься, изучать, искать, поклоняться и служить так, чтобы мы могли обладать такой силой священства? Поскольку те две маленькие девочки так сильно хотели запечататься со своей семьей, их отец и брат были готовы заплатить цену, необходимую для того, чтобы быть носителями священства Мелхиседекова. Мои дорогие братья, нам оказано священное доверие. Нам дана власть Бога благословлять окружающих. пусть же каждый из нас поднимется, ставь мужем Божьим, кем нам было предопределено стать, готовым смело нести священство Бога, жаждущим заплатить цену, необходимую для того, чтобы возрасти в силе священства. С этой силой мы сможем помогать готовить мир ко второму пришествию нашего Спасителя Иисуса Христа. Это Его Церковь, ведомая в наши дни Его пророком, президентом Томасом Монсоном, которого я искренне люблю и поддерживаю. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда мне было 12 лет, мой отец взял меня на охоту в горы. Мы встали в 3 утра, оседлали лошадей и в полной темноте отправились вверх по лесистому горному склону. И хотя я любил охотиться вместе с отцом, в тот момент я немного волновался. Мне никогда раньше не доводилось бывать в этих горах, и я не мог разглядеть тропу, да и фактически вообще ничего. Единственное, что мне было видно, это лишь тусклый свет насосных перед нами, который исходил из карманного фонарика, который держал отец. А что, если моя лошадь поскользнется и упадет? Увидит ли он вообще, куда идти? Но меня утешила эта мысль. Отец знает, куда идет. Если я буду следовать за ним, все будет в порядке. И все было в порядке. В конце концов, зашло солнце, и мы прекрасно провели день. Когда мы собирались идти домой, отец указал на величественную крутую вершину, выступавшую среди других. «Это Уинди Ридж», — сказал он. «Вот где хорошо охотятся». В ту же минуту я понял, что хочу когда-нибудь вернуться и взойти на Уинди Ридж. В последующие годы мой отец часто говорил о Уинди Ридже, но мы так туда и не вернулись. До тех пор, пока 20 лет спустя я не позвонил отцу и не сказал: «Поехали на Уинди Ридж». И снова мы оседлали лошадей и отправились вверх по горе. К этому времени мне было уже за 30. Я был опытным наездником, и все же, к моему удивлению, испытывал такое же волнение, которое ощущал в 12 лет. Но отец знал, куда шел, и я следовал за ним. Наконец-то мы взобрались на вершину Уинди. Вид был головокружительным, и меня переполняло чувство, что я хотел вернуться туда, но на этот раз не ради себя, а ради своих жены и детей. Мне хотелось, чтобы они испытали то же, что испытал я. На протяжении многих лет мне не раз доводилось водить своих сыновей и других юношей на вершины гор, точно так же, как меня водил мой отец. Этот опыт побудил меня поразмышлять о том, что значит вести и что значит следовать. Что бы вы сказали, если бы я спросил, кто величайший из когда-либо живших руководителей? Конечно же, Иисус Христос. Он подал совершенный пример любых мыслимых качеств руководителя. Ну а что, если я бы вас спросил, кто величайший из когда-либо живших последователей? Разве не было бы ответом снова Иисус Христос? Он величайший руководитель, потому что Он величайший последователь. Он следует Своему Отцу абсолютно во всем. Мир учит, что руководители должны быть великими. Господь учит, что они должны быть кроткими. Мирские руководители обретают силу и влияние через свои таланты, навыки и богатства. Руководители, по примеру Христа, обретают силу и влияние через убеждение, долготерпение, мягкосердечие и кротость, и любовь непритворную. В глазах Бога величайшие руководители всегда были величайшими последователями. Позвольте мне поделиться двумя примерами из моего недавнего опыта общения с молодыми мужчинами церкви, которые преподали мне урок о руководстве и следовании. Недавно мы с женой посетили причастное собрание не в нашем домашнем приходе. Прямо перед началом собрания ко мне подошел юноша и спросил, не помогу ли я разносить причастие. Я сказал, что с радостью сделаю это. Я сел с другими диаконами и поинтересовался у одного, сидящего рядом со мной, какое у меня поручение. Он сказал, что мне нужно будет начать с последних рядов в средней части зала, что сам он будет на противоположной стороне того же сектора, и сообща, мы будем продвигаться к передним рядам. Я сказал, «Давно этого не делал». Он ответил, «Ничего страшного, вы справитесь. Я тоже поначалу ощущал». Позже на причастном собрании выступил самый младший диакон в форуме, которого посвятили в диаконы всего лишь несколько недель назад. По окончании собрания его окружили другие диаконы, чтобы выразить ему, как они горды своим товарищем по кворуму. Поговорив с ним в тот же день, я узнал, что каждую неделю члены всех кворумов священства Ааронова в том приходе обращаются к другим юношам и приглашают их влиться в их кворуме. Все эти юноши были прекрасными руководителями, и, несомненно, за ними стояли замечательные носители священства Мелхиседекова, родители и другие люди, которые наставляли их в исполнении их обязанностей. Подобные заботливые взрослые видят юноши не только такими, какие они есть, но и такими, какими они могут стать. Разговаривая с ними или говоря о них, они не сосредотачиваются на их недостатках. Вместо этого они подчеркивают, какие прекрасные руководящие качества они демонстрируют. Молодые мужчины, именно так вас видит Господь. Я приглашаю вас видеть себя таким образом. Порой вас будут призывать руководить, а иногда от вас потребуется следовать. Но мое сегодняшнее послание к вам заключается в том, что независимо от вашего призвания, вы всегда руководитель, и вы всегда последователь. Руководство есть выражение ученичества. Оно просто сводится к вопросу о том, как помочь другим людям прийти ко Христу. А ведь именно это и делают истинные ученики. Если вы стремитесь быть последователем Христа, то тогда можете учить других следовать Ему и можете быть руководителем. Ваша способность руководить не исходит из черт выдающейся личности, навыков, мотивации или даже таланта публичного оратора. Она исходит из вашего обязательства следовать Иисусу Христу. Она исходит из вашего желания быть, по словам Авраама, более приверженным последователем праведности. Если вы можете это делать, даже если вы в этом не совершенны, но тем не менее стараетесь, тогда вы действительно руководитель. Другая история произошла в Новой Зеландии, где я посетил дом одинокой матери, воспитывавшей 3 подростков. Старшему сыну было 18 лет, и священство Мелхиседекова он получил лишь в предыдущее воскресенье. Я поинтересовался, не довелось ли ему уже применить это священство. Он ответил, «Я не знаю, что это значит». Я рассказал ему о том, что теперь он обладает властью давать благословение священства, благословение исцеления или утешения. Я взглянул на его мать, рядом с которой уже много лет не было носителя священства Мелхиседекова. «Думаю, было бы прекрасно, — сказал я, — если бы ты дал своей матери благословение». Он ответил, «Не знаю, как это делается». Я объяснил, что он может возложить руки на голову своей матери, произнести ее имя, заявить, что дает ей благословение властью священства Мелхиседекова, сказать то, что Дух вложит ему в разум и сердце, и завершить во имя Иисуса Христа. На следующий день я получил от него письмо по электронной почте. В нем сказалось, в частности, «Сегодня вечером я благословил свою маму. Я очень-очень волновался и чувствовал себя неуверенным, поэтому молился непрестанно, чтобы со мной пребывал Святой Дух, так как без него я не смог бы дать благословение. Начав, я совершенно забыл о себе и своих слабостях. Я не ожидал, что почувствую такую огромную духовную и эмоциональную силу. Затем меня охватил такой дух любви, что я не смог сдержать своих эмоций и, обняв маму, разрыдался, как ребенок. И даже теперь, когда я пишу эти строки, я ощущаю дух настолько сильно, что не желаю больше никогда грешить. Я люблю это Евангелие. Не радостно ли видеть, как, казалось бы, обычный юноша может совершать великие дела благодаря служению священства, даже когда он чувствует себя неуверенно? Недавно я узнал, что этот молодой старейшина получил призвание служить на миссии и через месяц прибудет в центр подготовки миссионеров. Я верю, что он приведет много душ ко Христу, потому что в своем служении священства он узнал, как следовать Христу, начиная со своего собственного дома, где его пример оказывает глубокое влияние на его 14-летнего брата. Братья, осознаем мы это или нет, на нас равняются люди, родные, друзья и даже незнакомцы. Как носителям священства нам недостаточно просто прийти ко Христу. Наш долг сейчас состоит в том, чтобы приглашать всех прийти ко Христу. Мы не можем довольствоваться обретением духовного благословения для самих себя. Мы должны вести к тем самым благословениям людей, которых любим, а как ученики Иисуса Христа мы должны любить всех людей. Наказ Спасителя Петру также и наказ нам. «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». В нашей жизни будут моменты, когда тропа впереди будет казаться темной. Но продолжайте следовать за Спасителем. Он знает путь. На самом деле Он есть путь. Чем усерднее вы будете следовать за Христом, тем сильнее будет ваше желание помогать другим людям испытать то, что испытали вы. Это чувство также можно назвать милосердием, которое Отец даровал всем истинным последователям Своего Сына Иисуса Христа. И тогда вы осознаете, что в ходе самого следования Христу вы также ведете людей к Нему. Ибо, как сказал президент Томас Монсон, следуя за галилеянином, со самим Господом Иисусом Христом, мы будем оказывать положительное влияние на окружающих, где бы мы ни находились, и какое бы призвание ни исполняли. Я приношу свидетельство о том, что это истинная Церковь Христа. Нами руководит пророк Бога, президент Монсон, великий руководитель, который также истинный последователь Спасителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
По сигналу дирижера аудитория встанет и присоединится к хору в исполнении гимна «Приди, о Царь царей», после чего у меня будет возможность выступить перед вами. После моего выступления к нам присоединится президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве. Мы благословлены чудесными посланиями сегодня президента Нельсона и президента Оуэна и замечательный собравшийся зал носителей священства. Много лет назад я был в храме в Германии, Франкфурт, Германия, и я заметил взявшуюся за руки пожилую пару. Заботливая нежность и расположение, которые они проявляли друг другу, согрели мое сердце. Я не до конца понимаю, почему эта сцена оставила во мне такой глубокий след. Возможно, дело было в той сладостной любви, которую эти двое питали друг другу, в этом убедительном символе верности и преданности. Было ясно, что эта пара уже давно вместе, и их привязанность друг к другу по-прежнему жива и крепка. Думаю, что еще одна причина, почему эта трогательная сцена до сих пор живет во мне так долго, это то, как она контрастирует с некоторыми нынешними тенденциями. В очень многих обществах по всему миру все кажется одноразовым. Как только что-то начинает ломаться или устаревать, или даже когда нам просто что-то надоедает, мы выбрасываем это и заменяем чем-то, что новее или интереснее, или светится ярче. Мы поступаем так с сотовыми телефонами, с одеждой, автомобилями и, к величайшему сожалению, даже с отношениями. При том, что в нашей жизни бывает полезно избавляться от ненужных вещей. Когда речь идет о том, что имеет вечное значение, о наших браках, наших семьях, и наших ценностях, желание заменить прежнее на новое может привести к глубокому сожалению. Я благодарен за то, что я принадлежу к церкви, в которой ценятся брак и семья. Члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней известны во всем мире одними из самых прекрасных браков и семей, которые только можно найти. Я считаю, что это связано, в частности, с той драгоценной истиной, восстановленной Джозефом Смитом, что браки и семьи призваны быть вечными. Семьи предназначены не для того, чтобы нам было удобнее жить здесь, на земле, и чтобы мы их отбрасывали, потом отправляясь на небеса. Нет, они представляют собой порядок небесный. Они — эхо целестиального образца, подражание вечной семье Божией. Но крепкие брачные и семейные отношения не складываются просто потому, что мы члены церкви. Они требуют постоянного, целенаправленного труда. Это учение о вечных семьях должно вдохновлять нас не жалеть сил ради спасения и укрепления наших браков и семей. Я с восхищением аплодирую тем, кто спасает и лелеет эти важнейшие вечные отношения. Сегодня я хочу воздать хвалу тем, кто спасает. Многие годы я совершаю таинство запечатывания для многих пар, исполненных надежды и любви. Я никогда не встречал тех, кто, глядя друг другу в глаза через алтарь, думал бы, что их ждет развод и разбитые сердца. К сожалению, некоторые приходят именно к этому. Каким-то образом, когда пролетают дни и блекнет цвет романтической любви, кто-то постепенно перестает думать о взаимном счастье и начинает замечать мелкие недостатки друг в друге. В таких условиях некоторые приходят к трагическому выводу, будто их супруга недостаточно умна, недостаточно весела или недостаточно молода. И каким-то образом они приходят к мысли, будто это дает им право начать смотреть по сторонам. Братья, если это хоть в малейшей степени напоминает вашу ситуацию, предупреждаю вас, вы на пути, ведущем к разбитым бракам, разбитым семьям и разбитым сердцам. Умоляю вас, остановитесь, повернитесь назад и возвращайтесь на безопасный путь, достоинства и верности заветам. Разумеется, то же самое касается и наших дорогих сестер. Теперь одно слово к тем из наших неженатых братьев, которые следуют заблуждению, будто сначала надо найти идеальную женщину и уже тогда думать о серьезных ухаживаниях или браке. Дорогие мои братья, позвольте мне напомнить вам, неужели вы думаете, что если бы существовала идеальная женщина, то она была бы так уж заинтересована в вас? В Божьем плане счастья мы не столько ищем кого-то идеального, сколько ищем человека, с которым за всю жизнь мы могли бы вместе построить нежные, прочные и более совершенные отношения. Это наша цель. Братья, те, кто спасает свой брак, понимают, что это стремление требует времени, терпения и, прежде всего, благословений искупления Иисуса Христа. От вас требуется быть добрым, не завидовать, не искать своего, не раздражаться легко, не мыслить зла и радоваться истине. Иными словами, это требует милосердия, чистой любви Христовой. Это все придет не сразу. Великие браки строятся кирпичик по кирпичику, день за днем, всю жизнь. И это хорошая новость. Потому что какими бы плоскими ни были ваши отношения сейчас и скучными, если вы будете постоянно добавлять камушки доброты, сострадания, выслушивания, жертвенности, понимания и бескорыстия, то в результате начнет расти могучая пирамида. Если вам кажется, что для этого потребуется целая вечность, помните, браки призваны быть вечными. А потому не унывайте, делая добро, ибо вы закладываете основание великого брака. И из малого происходит великое. Эта работа может быть долгой, но не обязательно безрадостной. На самом деле, рискуя быть банальным, замечу, брак редко кончается разводом, если муж и жена счастливы. Поэтому будьте счастливы. И, братья, удивляйте свою жену, делая то, что доставляет ей радость. Те, кто спасает свой брак, выбирают счастье. Хотя некоторые типы хронической депрессии требуют специализированного лечения, мне нравится мудрость, высказанная Авраамом Линкольном. Мера людского счастья определяется их душевным настроем. Она прекрасно соответствует стиху из Священных Писаний. «Ищите, и найдете». Если мы будем искать несовершенство в нашей супруге или раздражающие моменты в нашем браке, то обязательно найдем их, потому что это есть у каждого. С другой стороны, если мы будем искать хорошее, то обязательно найдем его, потому что у каждого есть и много хороших качеств. Те, кто спасает брак, выдергивают сорняки и поливают цветы. Они совершают крохотные акты любезности, которые вызывают нежные чувства доброты. Те, кто спасает брак, спасают будущее поколение. Братья, помните, почему вы влюбились. Трудитесь каждый день, делая ваш брак крепче и счастливее. Мои дорогие друзья, давайте делать все, что в наших силах, чтобы оказаться среди тех благословенных и счастливых душ, кто спасает свой брак. Сегодня я также хочу воздать хвалу и тем, кто спасает взаимоотношения со своей семьей. Каждая семья нуждается в спасении. Как не прекрасен тот факт, что наша церковь известна своими крепкими семьями, у нас может часто возникать ощущение, будто это относится ко всем семьям святых последних дней, кроме нашей. Но реальность такова, что идеальных семей не бывает. В каждой семье бывают неловкие моменты. Например, когда ваши родители просят вас сделать с ними селфи, или когда ваша двоюродная бабушка, настаивает на том, что вы до сих пор не женаты, потому что слишком разборчивы. Или когда ваш безапелляционный свояк считает, что его политическая позиция — это позиция Евангелия. Или когда ваш папа организует семейный портрет, где каждый должен быть одет как персонаж его любимого фильма. И вам достается костюм Чубакки. Семьи таковы. У нас может быть один генофонд, но мы все-таки разные. У каждого из нас уникальный дух. Жизненный опыт влияет на нас по-разному. И каждый из нас достигает разных результатов. Вместо того, чтобы пытаться сделать всех такими, как нам хочется, мы можем приветствовать эти различия и ценить их за привнесение в нашу жизнь богатства и постоянных сюрпризов. Иногда члены наших семей принимают решения или совершают поступки бездуманные, оскорбительные или безнравственные. Что же нам делать в таких случаях? Каждая ситуация требует отдельного решения. Те, кто спасает свои семьи, успешны, потому что советуются с супругой и членами семьи, ищут волю Господа и слушают внушения Святого Духа. Они знают, то, что правильно для одной семьи, может быть неправильным для другой. Однако, есть нечто такое, что правильно в любом случае. В книге Мормона мы узнаем об одном народе, который открыл секрет счастья. Из поколения в поколение там не было раздоров. И воистину, не могло быть более счастливого народа среди всех людей, сотворенных рукой Божьей. Как же у них это получалось? Благодаря любви Божьей, пребывавшей в сердцах народа. С какими бы проблемами ни сталкивалась ваша семья, что бы вам ни приходилось делать, чтобы решить их, начало и конец этого решения есть милосердие, чистая любовь Христова. Без этой любви даже семьи, кажущиеся идеальными, испытывают трудности. С этой любовью даже семьи с серьезными проблемами добиваются успеха. Милосердие никогда не угасает. Это верно для спасения браков. Это верно для спасения семей. Гордыня — это злейший враг милосердия. Гордыня — это одна из главных причин проблем браков и семей. Гордыня вспыльчива, недобра и завистлива. Гордыня преувеличивает собственную силу и игнорирует недостатки других, игнорирует достоинства других. Гордыня эгоистична и раздражительна. Гордыня видит злой умысел там, где его нету, и скрывает собственные недостатки за фальшивыми предлогами. Гордыня цинична, пессимистична, зла и нетерпелива. Действительно, если милосердие — это чистая любовь Христова, то гордыня — это главная черта сатаны. Гордыня может быть общечеловеческим недостатком, но она не является частью нашего духовного наследия, и ей нет места среди носителей священства Бога. Жизнь коротка, братья. Сожаления могут быть продолжительны. Некоторые из них будут иметь последствия, отзывающиеся эхом через всю вечность. То, как вы относитесь к вашей жене, детям, родителям, братьям или сестрам, может повлиять на грядущие поколения. Какое наследие вы хотите оставить вашим потомкам? Наследие мести, жестокости, гнева или страха? Или наследие любви, смирения, прощения, сострадания, духовного роста? Мы все должны помнить, не оказавшему милости положено суд без милости. Ради ваших семейных отношений, ради вашей души, пожалуйста, будьте милостивы, ибо милость превозносится над судом. Отбросьте гордыню. Принесение искренних извинений вашим детям, жене, семье или друзьям — это не признак слабости, но силы. Неужели ваша правота для вас важнее, чем формирование среды для воспитания, исцеления и любви? Наводите мосты, не разрушайте их. Даже если вы не виноваты, пожалуй, особенно если вы не виноваты, позволяйте любви одолеть гордыню. Тогда любые ваши невзгоды будут проходить, а благодаря любви к Богу в вашем сердце раздоры будут исчезать. Эти принципы спасения отношений применимы ко всем нам, женатым, разведенным, овдовевшим, холостым. Мы все можем быть спасителями крепких семей. Братья, последуем же примеру того, кто спасает нас в наших трудах по спасению наших браков и семей. Давайте последуем примеру того, кто спасает нас. Спаситель своей любовью души наши исцелил. Иисус Христос — наш Учитель. Его работа — это наша работа. Это спасительная работа. И начинается она в наших домах. Любовь содержится в ткани плана спасения. Она бескорыстна и ищет благополучие других. Это и есть любовь, которую питает к нам наш Небесный Отец. Если мы будем подражать любви Спасителя, Он, несомненно, благословит и поддержит все наши праведные старания спасти наш брак и укрепить нашу семью. Да благословит вас Господь в ваших неустанных и праведных стараниях оказаться среди тех, кто спасает. Об этом я молюсь. И мое благословение даю я вам во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я
благодарен за возможность быть с вами на общем собрании Священства Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Это великое время в истории Церкви. 182 года назад, в 1834 году, в Киртланде, штат Огайо, всех носителей священства созвали на общее собрание в бревенчатом здании школы размером 4 на 4 метра. Как известно, на этом собрании пророк Джозеф Смит сказал: «Вы знаете о судьбе этой церкви и царства не больше, чем младенец на коленях у матери. Вы этого не можете постигнуть. Нынче вечером вы видите всего лишь малую горстку священства, но эта церковь распространится на всю Северную и Южную Америку. Она заполнит весь мир». На данной сессии собрались миллионы носителей священства в более чем 110 странах мира. Возможно, пророк Джозеф предвидел это время и то великолепное будущее, которое все еще нас ожидает. Мое послание сегодня вечером представляет собой попытку описать это будущее и то, что мы должны делать, чтобы быть частью плана счастья, приготовленного для нас Небесным Отцом. До своего рождения мы жили в семье с нашим возвышенным и вечным Небесным Отцом. Он учредил план, который дает нам возможность расти и развиваться, чтобы стать подобными Ему. Он сделал это из-за своей любви к нам. Цель этого плана состояла в том, чтобы даровать нам привилегию жить вечно, как живет наш Небесный Отец. Этот евангельский план давал нам возможность жить земной жизнью, в которой мы будем испытаны. Было дано обещание, что через искупление Иисуса Христа, если мы будем повиноваться законам Евангелия и таинствам священства, мы унаследуем вечную жизнь, величайший из всех Его даров. Вечная жизнь — это жизнь, которой живет Бог, наш вечный Отец. Бог сказал, что Его цель состоит в том, чтобы осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. Великая цель каждого носителя священства состоит в том, чтобы помогать в работе, направленной на достижение людьми вечной жизни. Работа священства и каждое таинство священства имеет целью помочь детям Небесного Отца измениться через искупление Иисуса Христа, чтобы стать членами совершенных семейных ячеек. Отсюда следует, что великая работа каждого человека — это верить в Евангелие, соблюдать заповеди и создавать и совершенствовать вечную семейную ячейку и помогать окружающим делать то же самое. Поскольку все это истина, то все, что мы делаем, должно иметь целестиальный брак своим средоточием и целью. Это означает, что мы должны стремиться быть запечатаны с вечным спутником в храме Бога. Мы также должны призывать окружающих заключать и соблюдать заветы, связывающие мужа и жену вместе с их семьей в этой жизни и в мире грядущем. Почему это должно иметь такое большое значение для каждого из нас, молодого или пожилого, диакона или первосвященника, сына или отца? Именно потому, что наша обязанность во священстве состоит в том, чтобы ставить свою семью и семьи тех, кто нас окружают, в центр своего внимания. Каждое важное решение должно основываться на том, как оно повлияет на возможность семьи быть достойной жизни с Небесным Отцом Иисусом Христом. В служении священства нет ничего более важного. Позвольте мне поделиться с вами тем, что это может значить для слушающего этого выступления диакона, как члена семейной ячейки и как члена кворума. В его семье может проводиться, а может и не проводиться, регулярная семейная молитва или семейный домашний вечер. Если его отец, осознавая свои обязанности, созывает всю семью на молитву или чтение священных писаний, этот диакон может с улыбкой стремиться принять в этом участие. Он может призывать своих братьев и сестер также участвовать в этом и хвалить их за это. Он может попросить своего отца благословения, когда начинаются занятия в школе или в другое непростое время. У него может и не быть такого верного отца. Но само желание его сердца иметь такой духовный опыт призовет, благодаря его вере, силы небесные на тех, кто его окружает. Они будут стремиться к такой семейной жизни, какой всем сердцем хочет этот диакон. Учитель во священстве Ааронова может увидеть в поручении, связанном с домашним обучением, возможность помочь Господу изменить жизнь какой-либо семьи. Господь говорил об этом в учении и заветах. Обязанность учителя — всегда смотреть за прихожанами церкви, быть с ними и укреплять их, и смотреть, чтобы не было ни беззакония среди членов церкви, ни жестокосердия среди них, ни лжи, ни клеветы, ни злословия. Подобным образом священнику во священстве Аароновом дается такой наказ. Обязанность священника проповедовать, учить, разъяснять, увещевать, крестить и благословлять причастие, и навещать дом каждого члена церкви, и увещевать их молиться вслух и втайне, и исполнять все семейные обязанности. Вы можете задаваться вопросом, как это делал я, когда был молодым учителем и священником, как можно со всем этим справиться? Я никогда доподлинно не понимал, как могу увещевать так, чтобы не обидеть и не показаться критикующим, а помочь семье продвигаться к вечной жизни. Я понял, что единственное увещевание, которое изменяет сердца, приходит от Святого Духа. Чаще всего это происходит, когда мы приносим свидетельство о Спасителе, который был и есть совершенный член семьи. Если мы будем сосредоточены на своей любви к Нему в домах, которые мы навещаем, будут расти гармония и покой. Святой Дух будет помогать нам в служении семьям.
Молодой носитель священства, тем, как он молится, тем, как он говорит, и тем, как он воодушевляет членов той или иной семьи, поможет им ощутить в их разуме и сердце влияние и пример Спасителя. Один мудрый руководитель священства показал мне, что понимает это. Он попросил моего молодого сына во время одного посещения по домашнему обучению взять на себя инициативу. Он сказал, что та семья может противиться его увещеваниям, но, как ему кажется, простое обучение и свидетельство от мальчика может с большей вероятностью проникнуть в их огрубевшие сердца. Что может сделать молодой старейшина, чтобы помочь в создании вечных семей? Он, возможно, уже вот-вот должен отправиться на миссию. Он всем сердцем может молиться о том, чтобы он мог находить, обучать и крестить семьи. Я все еще помню, как один обаятельный молодой человек со своей невестой, их двумя чудесными маленькими девочками, сидел на беседе со мной и моим напарником на миссии. Святой Дух снизошел и свидетельствовал им о том, что Евангелие Иисуса Христа было восстановлено. Они уверовали до такой степени, что даже спросили, можем ли мы дать их двум маленьким девочкам благословение, как это было сделано на одном из наших причастных собраний. У них уже было желание, чтобы их дети были благословлены, но они пока не понимали, что настоящие благословения возможны только в храмах Бога после того, как они заключат там заветы. Мне все еще больно думать об этой паре и их маленьких девочках, которые уже выросли, что у них нет обещания, согласно которому их семья будет вечной. Их родители лишь отдаленно представляли, какие благословения могли быть им доступны. Я надеюсь, что у них так или иначе где-то все еще будет возможность получить право стать вечной семьей. У других старейшин, отправляющихся на миссию, будет более радостный опыт, чем был у моего сына, Мэтью. Они с напарником встретили вдову с восемью детьми. Вся семья проживала в нищете. Он хотел, чтобы у них, как и вы хотите для себя, была вечная семья. Моему сыну это казалось невозможным, или, по крайней мере, маловероятно в то время. Я приехал в тот небольшой городок много лет спустя, после того, как мой сын крестил эту вдову, и она пригласила меня познакомиться с ее семьей. Мне пришлось довольно долго ждать, потому что ее дети, а также многочисленные внуки и внучки ехали из разных домов собраний в той местности. Один из ее сыновей верно служил в епископстве. Все ее дети имели благословение храмовых заветов и были запечатаны как вечные семьи. Когда я прощался с этой дорогой сестрой, она приобняла меня за талию и сказала, «Пожалуйста, скажите Матео, чтобы приехал повидать меня, пока я еще жива». Благодаря этим верным старейшинам, ей была дана возможность ощутить радостное предвкушение величайшего из всех даров Божьих. Есть некоторые вещи, которые старейшина при возвращении с миссии должен сделать, чтобы оставаться верным своему обязательству стремиться к вечной жизни для себя и своих близких. Нет более важного обязательства во времени или вечности, чем брак. Вы слышали мудрый совет, что, закончив миссию, не стоит откладывать брак, нужно сделать его своим приоритетом. Верный служитель во священстве сделает это с умом. Планируя заключение брака, он будет помнить, что выбирает родителей своих детей и их будущее наследие. Он сделает свой выбор после вдумчивого поиска и исполненных молитв и размышлений. Он убедится в том, что человек, на котором он собирается жениться, разделяет его семейные идеалы, его взгляды на предначертанное Господом предназначение брака, а также в том, что она является тем человеком, кому он будет готов доверить счастье своих детей. Президент Элден Теннер дал следующий мудрый совет. «Родитель, которого вы должны чтить больше, чем какого-либо другого, это родитель ваших будущих детей. Эти дети имеют право на лучших родителей, которых вы им можете дать, чистых родителей. Чистота будет вашей защитой и защитой ваших детей. Вы обязаны даровать им это благословение. Итак, меня сегодня вечером слушаем, в том числе мужья и отцы. Что вы можете сделать?» Надеюсь, что ваше желание внести изменения, необходимые для того, чтобы вы и ваша семья могли когда-нибудь жить в целестиальном царстве, возросло. Будучи отцом во священстве, вы вместе со своей
супругой можете тронуть сердце каждого члена своей семьи и призывать всех их с радостью ожидать этого дня. Вы будете посещать причастные собрания с семьей, вы будете проводить семейные собрания, на которые будут приглашен Святой Дух. Вы будете молиться вместе с женой и семьей и будете готовиться к тому моменту, когда сможете отправиться с семьей в храм. Вместе с ними вы будете продвигаться по этому пути к вашему вечному семейному дому. Вы будете относиться к жене и детям так, как к вам относился Небесный Отец. Вы будете следовать примеру и наставлениям Спасителя, которые будут помогать вам вести вашу семью по Его пути. Никакая власть или влияние не могут и не должны использоваться силой священства, кроме как только через убеждение, долготерпение, мягкосердечие и кротость, и любовь непритворную, с добротой и совершенным знанием, которое весьма расширит душу без лицемерия и без лукавства. Упрекая своевременно со строгостью, по вдохновению Духа Святого, но после этого проявляя еще больше любви к тому, кого ты упрекнул, дабы он не принял тебя за врага. Господь сказал отцам во священстве, какими мужьями они должны быть. Он говорит, «Люби жену свою, всем сердцем своим, и прилепись к ней и никому другому». Обращаясь сразу к мужу и жене, Господь повелевает, «Не прелюбодействуй и не делай ничего подобного этому». Господь установил нормы и для молодежи. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу, и почитайте отца своего и мать свою». Вот совет Господа, обращенный ко всем членам семьи. «Любите и поддерживайте друг друга». Он просит нас стремиться совершенствовать жизнь каждого члена семьи, укреплять слабых, возвращать сбившихся с пути и радоваться их возрожденной духовной силе. Господь также просит, чтобы мы делали все, что в наших силах, чтобы помочь своим умершим родным быть с нами в нашем вечном доме. Руководитель группы первосвященников, усердно помогавший людям находить их предков и брать их имена в храм, спасает тех, кто уже ушел из этой жизни. В грядущем мире таких первосвященников, а также тех, кто выполняет эти таинства, ожидает благодарность, потому что они не забыли свою семью, которая ожидает в духовном мире. Пророки сказали, «Самой важной работой, которую вам когда-либо придется выполнять на благо Господа, является работа, выполняемая в стенах своего собственного дома». Домашнее обучение, выполнение призвания в епископстве, прихода и другие церковные обязанности — все это важно. Но самая важная работа совершается в стенах вашего дома. Дома и во время выполнения служения во священстве величайшая ценность будет заключаться в небольших поступках, которые помогают нам и нашим близким идти к жизни вечной. Эти поступки могут показаться неважными в этой жизни, но принесут нескончаемые благословения вечности. Если мы будем верно выполнять свое служение, помогая детям Небесного Отца вернуться к Нему домой, мы будем достойны того самого приветствия, которое все мы хотим услышать, когда завершим свое служение на земле. Вот эти слова. «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Это многое включает в том числе обещание бесконечного потомства. Я молюсь о том, чтобы все мы могли удостоиться и помогать другим людям удостоиться этого божественного благословения в доме нашего Отца и Его Сына Иисуса Христа. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья, мы благодарны за ваше присутствие сегодня вечером. Мы на самом деле, мы также благодарим хор носителей священства из Института религии Логана за вдохновляющую музыку и выражаем благодарность всем, кто каким-либо образом помог в подготовке этой встречи. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет наш возлюбленный пророк, президент Томас Монсон. После его выступления хор завершит это собрание гимном Искупитель Израиля. Затем заключительную молитву произнесет старейшина Крейг Керден, член Кворума 70.
My beloved brethren,
мои возлюбленные братья, я молюсь, чтобы Дух направлял мои слова этим вечером. Мы связаны общей нитью. Нам доверено быть носителями священства Бога и действовать во имя Его. Мы удостоены священного доверия. От нас многое ожидается. Мы читаем в учении Завета в разделе 121, стих 36. Права священства нераздельно связаны с силами небесными. Каким же замечательным даром мы обладаем? На нас лежит ответственность охранять и защищать это священство и быть достойными всех славных благословений, которые наш Отец на небесах уготовил для нас и для других через нас. Куда бы вы ни отправились, ваше священство следует вместе с вами. Стоите ли вы на святых местах? Прежде чем вы подвергнете опасности себя и ваше священство, рискнув пойти в такие места и принять участие в таких действиях, которые недостойны вас или этого священства, сделайте паузу и подумайте о последствиях. Помните, кто вы такие и кем вас хочет видеть Бог. Вы – дитя обетования. Вы – муж силы. Вы – Сын Бога. Этот драгоценный дар силы священства несет с собой не только торжественные обязанности, но и особые благословения для себя и для других. Будем же, где бы мы ни оказались, всегда достойны права прибегнуть к Его силе, ибо мы никогда не знаем, когда у нас может возникнуть такая потребность и возможность. Во время Второй мировой войны один мой друг служил в южной части Тихого океана. Когда его самолет был сбит над океаном, и он и другие члены экипажа успешно выпрыгнули с парашютом из горящего самолета, надули спасательные плоты и держались за эти плоты в течение 3 дней. На 3-й день они заметили спасательное судно, но оно прошло мимо. На другое утро оно снова прошло мимо них. Когда они поняли, что это последний день нахождения спасательного судна в этом регионе, их охватило отчаяние. И тогда Святой Дух подсказал моему другу: «У тебя есть священство. Прикажи спасателям подобрать вас». И так он и сделал. «Во имя Иисуса Христа и силой священства, развернитесь и подберите нас». Через несколько минут судно было уже рядом, и им помогли подняться на палубу. Верный и достойный носитель священства в экстремальной ситуации воспользовался этим священством, благословив свою жизнь и жизнь других людей. Давайте же решим здесь и сейчас всегда быть готовыми к нашему часу нужды, нашему часу служения, нашему часу благословения. В завершении этого общего собрания священства я говорю вам, что вы – род избранный, царственное священство. Будем же всегда достойны этих божественных почестей. Я молюсь со всем своим сердцем во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
Save our own needs. Heavenly Father,
Небесный Отец,
Thou seest Thy sons gathered.
Мы, как сыновья Твои, собрались по всему лицу земли, носители Твоего священства. Этим вечером нас хорошо обучили Твои слуги и Твой Дух. Ты знаешь наши слабости. И в смирении мы молимся Тебе, чтобы Ты посмотрел на нас со смирением и терпением и с добротой, чтобы Ты простил нам наши грехи, потому что Тебе все возможно. По мере того, как Твоя работа разворачивается на земле, позволь нам быть инструментами в Твоих руках, чтобы выполнять Твои цели согласно Твоей воле. Пожалуйста, благослови нас, Отец, чтобы мы слышали Твой голос и могли отвечать на руководство Твоего Духа во имя Иисуса Христа. Аминь.